Нужно понять, о чем идет речь в Шульхан Арух, где говорится, что человек должен вернуться к чтению молитв этих страшных дней, чтобы, когда придет время молитвы, он уже был опытен и привычен к молитве. Дело в том, что молитва — это ощущение, которое родилось в сердце, как результат прежней работы в нем. То есть сердце должно согласиться с произносимыми словами. А иначе это называется обманом, и молитва неискренна, ведь не чувствует сердцем то, что говорит. Поэтому в месяц Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. Главное, чтобы он смог просить Творца: «Запиши нас к жизни». И сердце при этом было согласно, чтобы не лицемерил, а были его сердце и слова едины. Ведь человек видит то, что видят его глаза, а Творец видит то, что происходит в сердцах. И человек просит Творца присудить его к жизни, а жизнь для него — слияние с Творцом. И он хочет достичь ее посредством того, чтобы вся работа его была только ради отдачи, и не было у него совершенно никаких мыслей о собственном наслаждении. Но в то время, когда ощущает он то, о чем говорит, сердце его может испугаться, что молитва его может быть принята, и не останется у него никакого желания ради самого себя. И представляется ему, что он оставляет все наслаждения этого мира, а вместе с этим и всех друзей, и родственников, и все свое имущество, и уходит в пустыню, где нет ничего, кроме диких зверей. И никто ничего не узнает о нем и о его существовании. Ему кажется, что разом пропадает весь его мир, и он ощущает, что теряет мир полной радости жизни, будто умирая по отношению к нему. И в то время, когда представляется ему такая картина, чувствует он, будто потерял разум. А иногда нечистая сила, ситра ахра, помогает ему нарисовать его состояние такими черными красками, что его тело отталкивает эту молитву. И получается, что молитва его не может быть принята, ведь он сам не хочет, чтобы ее приняли. Поэтому нужна подготовка к молитве. Человек должен приучить к себя к такой молитве, чтобы сердце и слова были едины. А сердце может согласиться, если привыкнет к пониманию, что получение — это отдаление от Творца. А главное — жизнь, это слияние с Ним, отдача. И всегда должен прилагать усилия в работе Малхут, что называется письмом, чернилами и предрассветными сумерками, не стремясь к тому, чтобы его работа была ясной и понятной, как созвучные имена Левней Шими из книги Шмот. То есть человек должен слушать Тору и заповеди не только, когда светло, а должен заниматься ими без всяких условий, не делая различий между черным и белым, чтобы в любом случае исполнял требования Торы и заповеди.
Все дело началось с Адама Ришона, который раскрыл всю систему миров и душу, которая существует внутри миров, и через нее, что она должна исправить себя и так подняться по лестнице во всех мирах. А от нее у нас есть все входы. Что мы должны делать с нашей материей, с желанием получать, желанием наслаждаться? Мы ощущаем себя внутри какой-то реальности, должны научиться понимать ее, и эта реальность называется «этот мир». А из него, как мы начинаем подниматься в нашем восприятии, понимании, осознании, ощущении на возвышенные, высокие уровни, пока мы не доходим до совпадения по свойствам, слияния с Творцом, которое является силой отдачи, общей силой отдачи любви. Все это происходит после выяснений нашей природы и чему мы должны уподобиться, и работы, которая, по сути дела, не с Творцом, потому что он скрыт специально, чтобы мы не начали пользоваться им эгоистически, этой силой отдачи. И тогда мы вошли бы в больший клипот. Вместо того, чтобы подняться наверх, мы начнем опускаться вниз относительно того места, где мы находимся. Поэтому нам дана работа в разбиении, в исправлении разбиения, которое находится между нами. И мы должны, в общем, исправить связь между нами. Для этого у нас есть все средства, каббалисты готовят нам все. И мы должны только... Первое, выяснить, каково наше теперешнее состояние, плохое по отношению к тому, что должно быть. Эти выяснения называются месяц Элуль. Почему? Я возлюбленному моему и возлюбленный мой мне. То есть я стремлюсь прийти к высшей силе, чтобы совпасть, отождествить себя с ней, насколько я понимаю. Согласно своим усилиям, я возбуждаю разные факторы. В общем, эти факторы называются свет, возвращающий к источнику. И он несет мне ощущение, что я совершенно абсолютно недостоин быть подобным Творцу, близким Творцу, это то же самое. И тогда я выясняю себя, как я и откуда, и в чем я нахожусь, в каких свойствах. И так я прихожу к осознанию зла. Это подготовка к новому периоду, к новому году, то есть к новой ступени. Год шана — это слово повтор. Шана. Всякий раз подниматься все выше и выше. Каждый раз этот подъем, это называется год. Годовой цикл. И поэтому мы должны проверять, учить, что перед нами есть, как нам прийти к новому изменению. Потому что все это, в общем, идет речь о разбиении, об исправлении разбиения. Его исправление в нашем объединении, в том месте, где произошло разбиение. И так мы идем вперед. Этот путь мы обсуждаем, изучаем, стараемся как-то начать реализовывать. В течение тысяч лет, которые мы существуем, у нас тоже происходили разные изменения внутри нас. Когда-то Мы, начиная от времен Авраама до разрушения второго храма, мы были в состоянии, когда мы больше или меньше исправляли себя, работали в нашем объединении. Мы преуспевали больше или меньше. После разрушения, разрушение святости, это называется разрушение связи между нами, когда прервалась связь между нами. То есть мы опустились, упали от братской любви, от объединения между нами в беспричинную ненависть. И тут у нас нет понимания, ощущения, согласно эгоизму, царствующему между нами, что нам надо делать. Только мудрецы, каббалисты, бывшие среди нас в течение всего этого периода, до разрушения храма, они определили, что мы должны, по крайней мере, соблюдать в самой плохой ветви хоть что-то, и написали нам молитвенник, сидур, макзор, молитвенник для праздников. Мы должны произносить эти слова, хотя уста наши не согласны с сердцем. Сердце желает эгоистических наполнений, а уста говорят какие-то красивые слова, такие высокие. И мы даже не понимаем, в чем разрыв между устами и сердцем. Когда мы начинаем понимать, насколько наше сердце не согласно с словами, которые написаны в молитвеннике, в Макзоре, годовом праздничном молитвеннике, в Слихот, мы начинаем подготовку к исправлению. Это уже месяц Элуль. А если мы не делаем это, а так механически, это называется заповеди, которым обучили людей. Так нас научили. У этого нет пользы, хотя так соблюдается внешне как-то до времени, которое наступит, мы сможем, кроме этого, понять, в чем наша истинная работа. Так это было в течение долгого периода, от разрушения храма до времени Ари, а начиная с Ари, Бальшемтов и все каббалисты, которые тогда проявились в Восточной Европе в особенности. У нас есть новая работа. Наступил период просвещения, скалы, когда люди начали отдаляться от практических действий. Начали понимать, что тут есть что-то более глубокое, или начали пренебрегать самими практическими заповедями, понимать, что в них нет пользы. И, по-видимому, это не то, чего требует от нас Творец. Итак, мы дошли до сегодняшнего состояния, когда мы находимся уже на первых этапах духовного исправления. Простой народ начинает понимать из всех бед, из всего понимания, когда он видит, что происходит с ним в нашем мире, что мы должны посмотреть в Шулхан Арух. Это действительно книга, говорящая о нашем внутреннем исправлении. Не открывать молитвенник и читать, что там написано, а стараться прийти к состоянию, когда сердце захочет произносить эти слова, реализовать их. Сердце называется желание. То есть наши желания будут совершенно соответствовать словам. Поэтому вся подготовка к Новому году, к новой ступени, в подготовке к ней, когда мы проверяем, насколько мы находимся в соответствии, чтобы сделать равными, сравнять сердце и уста. То есть то, что мы говорим согласно молитвеннику или слихот, чтобы так мы говорили от сердца. Это подготовка к Новому году.
У нас есть две силы. Сила получения и сила отдачи. Природа Творца и природа творения. И они в системе находятся как две точки. Противоположные и связанные. Отдаленные. И которые должны сблизиться, присоединиться друг к другу. И, собственно, изменения в них, различные виды связи между ними. Об этом статья. Две точки. Бина и Малхут. Что еще нам надо знать? Только о том, как Малхут принимает свойства Бины. Как она становится способной подняться на уровень Бины. И как Бина может заняться Малхут. Как в непрямой форме, так и в прямой. Отношение между Биной и Малхут. Об этом нам необходимо знать. А там, между ними, находится наш свободный выбор. Насколько мы можем присоединить Малхут к Бине. Пожалуйста.
122 пункт. Буква Бет, слово Берешит, указывает, что они оба соединяются вместе в Малхут. И это две точки. Одна упрятана и скрыта, а другая открыта. И поскольку нет у них разделения, называются они начало решит. Только одно, а не два. Ведь тот, кто берет одну, берет также и другую. И все это одно целое, потому что он и имя его едины. Как сказано, и познают, что ты, имя твое, Творец единый. Пояснение сказанного. Эти две точки являются подслащением свойства суда в свойство милосердия. То есть Малхут поднялась в Бину, свойство милосердия, и подсластилась в ней. Как сказано, и пойдут обе они вместе, Бина и Малхут. Таким образом, экран, установившийся в Малхут, содержит их обе. И поэтому имеются там две точки, соединенные как одна. И сказано, одна упрятана и скрыта, а другая открыта. Так как свойства суда, содержащиеся в точке Малхут, упрятаны и скрыты, и только милосердие точки Бины открыты. Ведь без этого мир не мог бы существовать. Как мы учим, вначале был создан мир свойством суда, увидел он, что мир не может существовать, и соединил его со свойством милосердия. И поскольку нет у них разделения, называются они начало решит только одно, а не два. Ведь тот, кто берет одно, берет также и другую. Иначе говоря, свойство суда, хотя свойство суда скрыто, это не означает, что на него не происходит зивук, так как эти две точки действительно становятся одной. И точка Малхут тоже получает зивук вместе с точкой Бины, но в скрытии, а не открыто. И на это указывает название решит, начало в единственном числе, то есть обе они являются одним. И все это одно целое, потому что он и имя его едины. Он указывает на Бину, а имя его указывает на Малхут. И говорит, что в состоянии он и имя его едины, обе они обязаны быть единым целым, поскольку когда они едины, Малхут тоже получает высший зивук вместе с Биной, и в результате этого подслащается само по себе и свойство суда в конце исправления, и в этот день будут он и имя его едины. Относительно этого свойства суда, включенного в букву «бет» слова «берешит», она называется «первая решит» относительно хохмы. И исправление ее произойдет в конце всего исправления. Тогда раскроется высшая хохма, мудрость, как сказано, и наполнится земля знанием Творца. И эти последние врата являются первыми на пути к высшей хохме, как сказано, и познают, что ты, имя твое, Творец единый, ибо тогда раскроется знание по всей земле. 123 пункт. Начало мудрости, страх Творца. Разум добрый у всех, кто исполняет заповеди. Почему Малхут называется страхом Творца? Так как Малхут — это древо познания добра и зла. Если удостоился человек, стало добром, а если не удостоился, злом. И потому в этом месте пребывает страх. И это врата, в которые войдет все добро в мире. Разум добрый, двое ворот, то есть две точки, ставшие как одно целое. Сказал Раби Йоси, разум добрый — это древо жизни, и это разум добрый, в котором нет никакого зла, и поскольку зло не пребывает в нем, он разум добрый без зла. Последние врата носят название «страх Творца», о котором сказано «начало мудрости — страх Творца», ибо это древо познания, относительно которого прегрешил Адам Ришон. Ведь за эту точку он был наказан тем, что стал смертен, и вызывает большой страх, как бы не затронуть ее. А в конце исправления, когда эта точка будет полностью исправлена и будет во всем совершенстве, исполнится сказанное, уничтожит он смерть навеки, поэтому называется «страх Творца». И потому в этом месте пребывает страх, и это врата, в которые войдет все добро в мире. Так как раскрытие высшей мудрости, хухмы, и является всем добром мира, заключенным в замысле творения. И поскольку страх Творца — это первые врата для высшей мудрости, он является вратами для всего добра в мире. Разум добрый, двое ворот, две точки, ставшие как одно. Две точки вместе, так же, как они были включены в букву «бет» слова «берешит», и говорится не две точки, а двое ворот, потому что имеется в виду состояние после исправления «бон». Ведь тогда две точки называются «двое ворот», потому что обе они тогда представляют собой добро, в котором нет никакого зла. И поэтому становится возможным сказанное «разум добрый», тогда как до окончательного исправления они называются «древо познания добра и зла». Раби Йоси сказал, «разум добрый — это древо жизни, и это разум добрый, в котором нет никакого зла». Раби Йоси не противоречит Раби Хие. Однако Раби Хие поясняет состояние после исправления бон, когда становятся две точки двумя вратами, и нет в них зла, и тогда они разум добрый, в котором нет никакого зла. А Раби Йоси поясняет эти слова в состоянии до окончательного исправления, когда они являются свойством древо познания добра и зла. И поэтому он говорит, разум добрый — это древо жизни. Зеранпин, Смохин де Има, называемый древо жизни, который полностью добро без всякого зла, также и до окончательного исправления, тогда как две точки находятся в свойстве добро и зло до окончательного исправления, из-за них Малхут называется древо познания добра и зла. 124 пункт. У всех, кто выполняет их, это верные благодеяния, хасадим, Давида, поддерживающие Тору, и те, кто поддерживает Тору, словно создают ее. Все те, кто занимается Торой, в них нет деяния, в то время, когда они занимаются ею. Но те, кто поддерживает ее, в них есть деяние. И в силу этого осуществляется сказанное, слава его пребудет вовеки. И тогда трон его установлен, как подобает. Пояснение сказанного. Врата страха Творца — это последние из ворот, являющиеся первыми к высшей мудрости. Таким образом, у всех, кто занимается Торой, кто уже исправил последние врата, обращаются эти две точки вдвое врат, являющихся разумом добрым без зла, и тогда определяется, что нет в них деяния, то есть свойства древопознания добра и зла. Но у тех, кто еще не удостоился окончательного исправления, называющихся поддерживающие Тору, в них есть деяние, то есть добро и зло, так как они еще не исправили прегрешение древа познания. И те, кто поддерживает Тору, они словно создают ее. Так как все эти силы разделения преобразуются, становясь вратами, и каждый замок становится входом, а каждый вход становится чертогом мудрости. И благодаря поддерживающим Тору раскрываются и постигаются все возвышенные ступени, включенные в замысел творения, насладить свои создания.
Это та самая Малхут, которая поднимается по ступеням. Алиф, Бет, Гимел, Далет. Это та самая Вая. Сначала идут замки, а потом все вплоть до чертогов.
Таким образом, вся хохма и вся Тора не могут полностью раскрыться, иначе как с помощью тех, кто поддерживает Тору, и в них есть деяния. То есть в них происходит раскрытие добра и зла. И поэтому они называются поддерживающие Тору, так как только с их помощью она раскрывается. И Писание называет их выполняющими заповеди, потому что они словно создают Тору. Ведь если бы не скрытие, становящееся вратами благодаря их преодолению, Тора не пришла бы к состоянию раскрытия. Поэтому сказано, и те, кто поддерживает Тору, словно создают ее. То есть считаются словно создателями ее, раскрывающими ее. И словно говорится, потому что Тора существовала еще до существования мира. И создал ее, конечно, Творец, но если бы не добрые деяния тех, кто поддерживает Тору, она бы никогда не пришла к состоянию раскрытия. Поэтому считаются они трудящимися в Торе и создающими ее. И поэтому сказано, слава его пребудет вовеки. То есть в силу поддерживающих Тору пребывает слава его. И она, вся мудрость и вся Тора, пребывающая вовеки, навечно. То есть это включает также состояние Гмартикуна, потому что и тогда они будут нуждаться в страхе Творца. А после исправления древа познания не будет у них откуда взять страх Творца, кроме как из прошлого и свойства, поддерживающие Тору. И получается, что они устанавливают славу Творца навсегда и на веки вечные. Поэтому сказано, и тогда трон установлен, как подобает, то есть благодаря этому устанавливается трон Творца, как подобает навеки.
Да.
Спрашивает Оливье из Франции, должны ли мы пользоваться техникой семинара во время чтения книги Зоар, и какова должна быть внутренняя направленность во время чтения, есть ли разница слушать товарища или слушать Зоар?
Если мы проверим, как учились люди в то время, как храм существовал, когда они были на духовных ступенях, они работали, продвигались к этому, они все учились в таком виде. Сидя в кругах, под деревом, вокруг учителя, в самом кругу, между собой. Мы учили все это. Говорили об этом. Разве вы не помните, что учились в кругу? Не на конгрессе, мы вообще учили из первоисточников. Что нет общины меньше, чем 10 и так далее. Есть всякие такие высказывания. Есть много материала на эту тему. Поэтому я думаю, что стоит нам реализовать эту форму и вызвать объединение во время учебы и воздействие света, возвращающего к источнику во время учебы, в котором мы нуждаемся. Я думаю, что пришло время. Мы сделаем это. Может быть, завтра. Я просто не успел поговорить с организаторами. С чем это связано, как это нам сделать. С одной стороны, каждому стоит сидеть с книгой, с другой стороны, у нас нет круглых столов, у нас вот такие столы. Поэтому вопрос, что нам делать? Ну, посмотрим. Да.
Написано в Тана Дебе Элияу Зута, написано, что Израиль спасаются только из страдания, не из страдания и не из сумасшествия, и не из притеснений, не из того, что у них нет питания, а из 10 людей, которые сидят друг с другом, и каждый из них будет читать и повторять, учиться с товарищем, и голос будет слышаться.
Но необходимо постараться прийти к этому, как физически, так и внутренне. Тут необходимо подумать, как это проделать технически. Посмотрим, что можно сделать. Это по отношению к форме учебы.
Он спросил, есть ли разница слушать товарищей на семинаре или слушать Зоар.
Я думаю, что слушать товарища более эффективно, полезнее. Там есть много внутренней борьбы, много расчетов и много возможностей. В то время как Зоар, это проблема. Я бы сказал, что при условии, когда он готов отменить себя перед теми, кто написал Зоар, и находиться с ними, как будто бы он среди них сидит, среди тех 10 людей, так представить себе, насколько он склонялся перед ними, принимал то, что есть у них. Но все-таки это не то же самое, что с товарищами. Не настолько.
Коля, да.
Только в начале, когда мы только начали семинары, у нас было такое, что мы читали статьи Рабаша и согласно этому объединялись. И был такой незабываемый момент, и мы читали Зоар тоже. Но то, что мы сейчас читали, как раз тоже хорошо, но вначале, когда мы читали, это было о выходе из Египта. Это было что-то, было просто потрясающе.
Но
тут есть два момента. И книга говорит о том, что сближает нас, выход из Египта, состояние, которое мы просто мы живем ими. И второе, когда человек, когда вы ведете нас, как в семинарах, мы включаем товарищ, это очень важно. Мы иногда выходим из этого, но инструктор, который объясняет нас, направляет вовнутрь. Ну и все.
Хорошо, постараемся. Ты подбери отрывки, которые пробуждают твое сердце, а я постараюсь вас разбудить. Да, Дани.
Мы сказали стараться учиться в кругах внутренней части тоже. Я хочу понять, что это значит. Чувствуется, что что-то изменилось. Это все еще в тумане, еще не выяснилось. Я хотел спросить, как это, как с этим работать?
Да. Что изменилось, мы еще раскроем. Но изменились условия, как внутренние, так и внешние. Творец пробуждает в общем все человечество, пробуждает народ Израиля, и пока что пробуждает его с помощью различных средств, может быть, не очень приятных. Пробуждает нас. Поскольку мы обязаны проделать это действие, выполнить это действие. Не то чтобы мы достойны были этого, но поскольку общая программа должна реализоваться, поэтому нас разбудили. Поэтому ты говоришь, что что-то изменилось, но мы еще не понимаем, что изменилось, какие изменения, что здесь происходит. Мы видим, что да, но как будто бы мы вошли в какое-то новое место и еще в нем не ориентируемся. Это потому, что мы еще не достойны этого места. Хотя мы делаем много действий, но нам пока что не хватает внутренних действий. Нам необходимо быть намного более объединенными. Ну, будем надеяться, что мы достигнем этого очень быстро. Сейчас нам предстоят праздники, кроме этого начинаются мероприятия в Эйлате, то есть здесь очень много возможностей. Но нам необходимо быть более достойными. И тогда выяснится, что действительно происходит, потому что происходит очень много изменений, но они внешние. Они не нами производятся, а свыше меняют состояние. Поэтому твой вопрос, на него нет ответа. Но если мы больше объединимся между собой, то тогда мы раскроем, какова суть изменений и что нам делать более детальным образом.
Есть ощущение, что все эти изменения, которые мы должны делать внутренние, наступят только лишь, если мы сможем сидеть в этих десятках и как-то дойти до состояния, когда мы можем соединить это не только внешне, сидеть вместе в круге, а что-то более внутреннее. То есть потребность в этих десятках вдруг стала очень большой.
Да, верно, потому что только там все реализуется. Без вот этой вот единицы, которая является десятка, у которой есть возможность, которая как клетка, которая является единицей жизни. Все должно быть в десятках, десятках, десятках. Затем мы посмотрим, как продвигаться дальше. К соткам и так далее.
Все части природы находятся тоже в этих действиях получения отдачи вынужденным образом. На них действует сила отдачи и сила получения обязательным образом. Никто не спрашивает, никто не принимает решения, а просто есть сила, которая притягивает, другая сила, которая отталкивает на самых разных уровнях. И в нашем теле, физиологическом, на животном уровне, и в нашей психологии, которая относится к телу в том же смысле, и в неживом растительном животном. Есть всегда силы, две эти силы, которые противостоят друг другу. И они действуют в каком-то соединении между собой. И между ними, когда они находятся в определенной связи между собой, находятся все творения. И суть каждого творения, насколько эти силы в каких видах связи они находятся, насколько они сложные. И тогда в их сложности возникает это создание, которое две эти силы реализуют. И поэтому у нас нет разницы, а сверху вниз, на разных уровнях, у нас есть в общем связь между силой отдачи и получения, и все творения находятся между этими двумя силами. А у нас есть... Так можем поделить. Может быть, даже я нарисую.
Свыше есть у нас сила получения и сила отдачи. Сила отдачи. Обе они равны. Эта сила называется желанием. Желанием. И это свет. А это свет. Отдача. А здесь получение. И здесь находится неживое, растительное и животное. Неживое, растительное и животное. И так они действуют. Есть между ними равновесие. Между этими силами. В то время как человеческий род обязан сам развить как силу отдачи, так и силу получения. Силу получения. И уравновесить их. Это должен сделать род человеческий. Уровень Медебер, говорящий. То есть, все проблемы у нас это выстроить такую систему, чтобы она была подобна системе, которая спускается свыше. Свыше есть равновесие, гармония между силами, плюсом и минусом. А у нас нет. Нам необходимо найти это. Разумеется, силы мы получаем свыше, разум получаем свыше. Все, что только захочешь. Только равновесие. Вот в этом весь вопрос. Оно дано нам, чтобы мы захотели раскрыть эту формулу. И так мы раскрываем программу творения, действия Творца, и из твоих действий познаю я тебя. Но говорится о двух этих силах, силе получения и силе отдачи. Тацвика.
По поводу того, что вы сказали о воздействии на группу, то, что наказание следует немедленно в отношении прямом, и тогда мицва заповедь выполняется. Вы сейчас сказали здесь, что это равновесие,
то есть сила получения находится в изобилии. Мы работаем с ней без всяких проблем. Сила отдачи – это проблема. Где мы можем ее искать, найти, увидеть как недостающую?
То есть, либо можно прийти к равновесию, о котором вы говорите. Что случится в этом? Мы получим больше ударов. Он говорит здесь, что человечество будет исправлено огнем.
Творец хочет, чтобы мы поняли силу отдачи. Чтобы мы здесь решили. Нуждаемся в ней, не нуждаемся. Для чего она нужна, почему без нее невозможно. Насколько она нам необходима? Только для того, чтобы восполнить силу получения, или наоборот, чтобы сила получения возрастала все больше и больше. И благодаря этому я захочу сильнее развивать силу отдачи, и тогда я начинаю видеть свое плохое желание, злое желание, как возможность, как раздражитель, как призыв, который дает мне возможность увеличить силу отдачи. То есть я сейчас смотрю на получающую силу, которая как бы отрицательная, что она не отрицательная, а без нее я не смогу быть дающим. То есть и ангел смерти становится святым ангелом. Здесь происходит интересная вещь. Что я вместо того, чтобы ненавидеть это злое начало, я не говорю, что оно злое начало, оно доброе, я с помощью него развиваю силу отдачи. Я без него не могу, без этой получающей силы, без силы отрицательной. Но что мне тогда облачать силу положительную? То есть человек здесь становится выполняющим ту же миссию, что и Творец. Ведь что такое злое начало? В глазах Творца это не злое начало. В глазах Творца желание необходимо для раскрытия отдачи. И поэтому есть у него тот же самый вес, та же важность, как и у отдающей силы. Потому что без нее сила отдачи не может раскрыться. Ты понял? Это понятно, да? И поэтому это уже не злое начало. Уже не ангел смерти. Если мы используем его для того, чтобы раскрыть силу отдачи.
Должны ли мы в процессе урока сидеть, на самом деле, кругами вместе с той десяткой, чтобы учиться десятками?
Я думаю, что мы постараемся это сделать, потому что если ты, после того, как ты слышишь какой-то отрывок и обсуждаешь его вместе с товарищами, начинаешь его чувствовать, ощущать, более связываться с ним. Свет входит между вами. Материал входит между вами. То, о чем он пишет, то, что я хотел здесь сказать, ну, не знаю, Скажем так, то, что приходит свыше, приходит как средняя линия.
Магия кикафа имцаи.
Приходит как средняя линия, сверху вниз. Приходит средняя линия. Нам необходимо снизу вверх также прийти к той же средней линии. Все. Построите. Тогда мы поймем Творца. Творец — это средняя линия. Во время учебы, во время чтения, неважно, чем больше мы будем говорить об этом, объединяться, тем быстрее мы придем к реализации. Ну, пойдем и посмотрим. Наша жизнь — это не только утренний урок. У нас есть общественная жизнь, общинное распространение. Есть всякие различные виды связей. Есть ли у вас рекомендация? Здесь вы рекомендуете сидеть в своем кругу. Я вхожу туда как зародыш, я пытаюсь слушать, о чем говорится. Может быть, я и не согласен, или там не слышу. Есть различные помехи, с которыми мы сталкиваемся. А какова рекомендация, как смотреть на мир через десятку? Когда, скажем, я нахожусь в распространении или еще?
Это придет. Вы увидите, насколько, как сейчас сказал товарищ, что у него есть стремление быть той же десяткой, который он был один день на работе и почувствовал, что ему десятки не хватает. Это придет. Начнешь чувствовать, что без этого ты не видишь мира правильно. Мир становится очень плоским. Таким просто у него нет толщины, нет объема, он какой-то как нарисованный на картоне, просто так вот прямо, и только через десятку начинаешь видеть его в глубину. Ну, увидите живым.
Ну что значит смотреть через десятку? Здесь я сижу, физически рядом со мной сидят еще 9 человек. Я произвожу конкретную работу. Товарищ говорит, я хочу спать, я не в состоянии слушать, что он говорит. То есть есть какая-то работа, какой-то объем.
Да.
Затем я иду, и у меня есть связь с товарищами вне этого. Так что это что-то там означает видеть через десятку? В конечном счете, практически. Приведите пример.
Как с ними я начинаю все больше и больше понимать, что такое духовная работа, так же с ними вместе я начинаю видеть более правильный материальный мир. Что все, что происходит, только для того, чтобы я вернулся в свою десятку и с впечатлениями, которые у меня есть сейчас, там я их реализую. Я иду на работу, я иду в супер, я иду еще куда-то, у меня есть проблемы, разные вещи, дела происходят со мной. Я вижу, что в конце концов все, что раскрывается мне, раскрывается для того, чтобы я решил их в связи с товарищами. На связи с товарищами. Так.
Это и означает видеть через десятку?
Да, пока что. Потом ты увидишь люди, все, что есть вовне, насколько они включаются в эту десятку, насколько каждый приходит с впечатлениями от внешнего в десятку, десятка начинает раздуваться, начинает как бы, как протесто называется,
тесто.
Как тесто делают? Раздувается, дает больше объем, больше желания, больше начинает более правильно прояснять вопросы. Мир входит в десятку.
Но это что-то такое абстрактное, десятка?
Не абстрактное, это самое чувственное.
Нет, я имею в виду, что это не тела, не люди.
Не тела.
Так а почему же здесь важно, чтобы были 5-7? Почему нельзя просто так сидеть и чувствовать, что я через десятку вижу урок, слушаю урок, вижу мир?
Какую десятку ты здесь видишь? Ты видишь их, ты говоришь с ними, у тебя нет связи с ними, ты не учишься с ними. Ты должен учиться не то, что тому, что написано в книге, а как то, что написано в книге, реализуется в связи между вами. В книге говорится о правильной связи между людьми. Каббалистические книги говорят только об этом. Это понятно или нет? То есть, как может быть, чтобы я читал книгу и не реализовал то, что там написано, в связи с товарищами? Только об этом говорится. До конечного исправления, до гмартикун. Как мы поднимаем ман вместе, как он рассказывает нам о ночь невесты, введение в книгу Зор, ночь невесты, как присоединяются ученики и строят хупу, покрытие невесты. Невозможно продвигаться по-другому. Все продвижение между товарищами, когда? Во время урока, когда же еще? Так учились всегда? Всегда? Каббалисты. Мы сейчас, слава Богу, десятки, может быть, сотни. Сделаем.
Ну, хорошо, это происходит. Урок это несколько часов, но потом в течение десятков часов у меня связь с товарищами.
Ну, слава Богу, у тебя есть, а у других нет. А время урока это необходимо. Немножко пострадать. И тогда увидишь, почему ты настолько противишься этому. В соответствии с твоим отрицанием ты в будущем достигнешь хорошего. То есть в плаче будем собирать урожай.